Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев, и это «Зов предков». В начале каждого выпуска мы говорим, что когда-то люди умели понимать язык животных. Вы знаете, по всей вероятности, это так и было. Я говорю сейчас это абсолютно серьезно, потому что сейчас среди нас остались те, кто владеет этим искусством. И вот один такой человек сейчас сидит передо мной. Наталья Спиридонова. Инструктор служебного собаководства, тренер, специалист высочайшего класса. Наташенька, здравствуй.
Здравствуйте. Рада вас видеть и слышать.
Дорогие друзья, сразу перехожу на «ты», поскольку мы с Натальей знакомы очень-очень много лет. И вот, Наташ, вот собаки живут рядом с человеком больше 30 тысяч лет. Ну вот понятно, что когда-то они охраняли, вместе с ними охотились. Понятно, что от собак зависело, выживет человек или нет. Но сейчас научно-технический прогресс достаточно сильно потеснил наших испытанных и проверенных друзей. Но они до сих пор востребованы, вот причем в разных качествах. На твой взгляд, почему?
Как бы им далеко не шагнул научно-технический прогресс, есть незаменимые профессии для собак, которые они с успехом выполняют, справляются, и они действительно незаменимы. Например, поиск наркотических веществ, поиск взрывчатых веществ. Есть профессии, которые заменить собачий мозг, интеллект, нюх, взаимодействие с человеком, также не представляется возможным. Ну, например, собаки-помощники людей с ограниченными возможностями. Собаки могут не только быть проводниками на улице, но и с удовольствием помогают людям в быту. Включают свет, приносят газеты, зовут к звонкам мобильного телефона. Кроме этого, надо помнить, что собака – это не только солдат, например, но это еще друг и напарник, который всегда и лапу подаст, и пожалеет, если что-то идет не совсем так или человек устал.
Вот ты специалист по дрессировке, и к тебе люди обращаются либо для того, чтобы скорректировать поведение своего питомца, либо просто научиться понимать язык своей собаки. Вот сейчас каких людей больше? Которые приходят уже, когда у них появляются проблемы, либо которые хотят вот научить свою собаку и научиться самому чему-то. Вот без проблем, без каких-то сложностей.
Могу сказать, что быть владельцем собаки сейчас, последние, наверное, 10 лет, стало в разы сложнее, нежели 15, 20, 25 лет назад. Я начинала работать как инструктор с 1988 года. Я инструктор служебного собаководства. Ну, до этого мы все учились, стажировались. И тогда, как ни парадоксально, вроде бы было меньше информации. За книжками по собаководству мы гонялись. Мы сидели в библиотеках, мы выписывали какие-то цитаты. С момента открытия информации, с момента появления всемирной паутины, мы все изначально думали, что она будет давать знания. К сожалению, произошло все не так, как хотелось бы.
Знание и информация зачастую между ними не стоит знака равенства.
Вот именно. Между информацией и знаниями знака равенства не стоит. Поэтому большинство владельцев сейчас приходят с ошибочными представлениями, даже просто как о собаке, как о биологическом виде. Во-вторых, люди, например, приходят и говорят, нам нужна коррекция поведения. Когда начинаешь спрашивать конкретно, это семимесячный щенок, он еще не обученный. То есть невозможно корректировать то, что не выучено.
То, чего нет.
Нету, как факт. Да, многие люди приходят, когда уже полностью вышли из зоны комфорта. Либо они надеялись, что собака поумнеет сама.
Вдруг.
Вдруг. Либо они надеялись на рекламное предложение в породе. Ну, например, я до сих пор помню то, что называется «в себя, да, прийти не можем» иногда, много лет. В 93-м году в моей любимой газете «Кот и пес» мы с ним много сотрудничали, мы там вели рубрику по дрессировке. Представлялась порода южнорусская овчарка.
Но это, мне кажется, что одна из самых вообще сложных в содержании, в дрессировке пород.
А вот нет, там было написано, что это лучшая нянька для детей. И вот эти няньки, я говорю, фрекенбок в этот момент просто будет звезда, да, учителя, можно сказать, и преподавателя. Люди этих собак брали в семьи. Кончалось это все плохо. И современные владельцы, захлебнувшись в потоках информации, зачастую не могут ее правильно систематизировать и правильно освоить. То есть одни ждут, когда собака превратится уже в дембеля в самоволке, там ей 2-2,5 года, и она ни одной команды не знает. А другие приходят в 7 месяцев с запросом на коррекцию поведения, когда собака еще ничего не выучила. А когда наши далекие времена ДСАФ и СССР, людям сразу говорили, что если вы завели себе собаку,
вы обязаны идти ее обучать.
Самое интересное, что с тех времен собаки-то изменились, но не сильно. И мы всегда владельцам говорили еще тогда: папа профессор, мама профессор, но ребенок почему-то идет в первый класс.
Потому а не сразу что, в институт.
Потому что воспитание, да, и знания – это не совсем тождественные вещи. Кроме этого, сейчас тенденция чрезмерного очеловечивания собак. Люди все ждут, когда собака их поймет.
Вот ты знаешь, вот я бы здесь хотел бы поговорить вот на эту тему. Ты понимаешь, вот у меня иногда складывается впечатление, что благодаря рекламе, потому что сейчас такой образ собаки в доме, он насаждается. Собака в доме – это не просто модно, а это нормально. А если у тебя нет собаки в доме, ну вот если мы возьмем обычную рекламу по телевизору, это уже что-то не так. Потому что в образе благополучной семьи в рекламе, опять же, всегда присутствует собака. Мы говорим о домашних животных уже как о чем-то само собой разумеющемся. Вот как ты считаешь, это вообще правильно или нет? Потому что, например, те же самые англичане говорят, не нужно, чтобы в каждом доме была собака, нужно, чтобы у каждой собаки был дом. Это хорошо или плохо? Такое огромное количество собак. Я имею в виду такой густонаселенный город, как Москва, там Санкт-Петербург. Вот такие вот города-миллионники, потому что на них в основном приходится самое большое поголовье наших четвероногих друзей.
Я не могу сказать, что это плохо, но я не могу сказать, что это хорошо. Потому что за приобретение питомца, заведение питомца в семью, это должен быть очень хорошо продуманный и спланированный шаг. Когда люди заводят собак, они смотрят красивую картинку через розовые очки. И когда люди начинают понимать, что картинка в рекламе не соответствует их ожиданиям, здесь начинается стресс. Многим владельцам, когда вот есть такие владельцы, они говорят: мы хотим завести собаку. Я говорю, я вам очень советую посмотреть фильм «Марли и я», когда лабрадор свел с ума всю свою семью.
Ты знаешь, вот лабрадоры могут, потому что, вот, дорогие друзья, кто вот сейчас вот нас слышит и хочет завести себе лабрадора, вот лично для меня это волк в овечьей шкуре. Потому что лабрадор, мало того, что это очень активное создание, это очень сильное создание. И поскольку изначально эта порода выводилась как охотничья, там совершенно другие целеполагания, и зачастую ты просто диву даешься, что там вообще в голове. Это не значит, что собака плохая. Но если вы хотите завести себе лабрадора, и это ваша первая собака, забудьте все рекламные слоганы, а будьте готовы к тому, что вас ждет очень-очень веселый год, а то и два.
У всех охотничьих собак достаточно низкий социальный инстинкт по отношению к человеку. За счет того, что эти собаки должны были уметь решать задачи
самостоятельно,
мало полагаясь на то, что ему помогут. Это первый момент. Второй момент, к которому не готовы владельцы лабрадоров. Это их настойчивость, которая обратная сторона их рабочих качеств. И высочайший болевой порог. высочайший. То есть там, где собака из первой группы, пастух, даже немецкая овчарка, закатит глаза, лабрадор будет продолжать настаивать на своем. Почему? Потому что для охотничьих собак никогда не было ровных полянок. Это ветки, это кусты, это холодная вода, это много сопутствующих факторов, которые препятствовали...
Стоят у тебя на пути.
Да. Еще мне больше всего нравится Golden Retriever в этом плане. Когда люди заводят Golden Retriever, они забывают о том, что это собака-охотник, в задачи которой входило, если собака добывала, ну, как бы подавала подранка, ну, например, гуся. Массу гуся все представили, духовку представили, вот недавно, да, были праздники. Масса птички ощипанной 4, 5, 6 килограмм.
И это нужно все дотащить.
Это надо дотащить. Но если речь идет о подранке, и он еще живой и мешает, в задачи Golden Retriever входила обязанность его добить, то есть свернуть ему шею, а потом обтащись к хозяину. И вот, с одной стороны, у этой породы очень мягкая пасть, потому
она,
что...
Она, кстати говоря, называется мягкая пасть.
Да, так это и есть, это и прописано в стандарте. А с другой стороны, стальные челюсти, капкан практически, потому что сила сжатия челюстей, чтобы перекусить шейные позвонки гуся, она должна была быть соответствующей.
Приличной.
Приличной. И те же самые критерии настойчивости и трудолюбивости. А вот трудолюбивость, это означает повышенная необходимость физических нагрузок. И когда мы заводили своих собак первых и записывались в клубы служебного собаководства в 80-м году, очередь стояла. Щенок восточноевропейской овчарки стоил 152 рубля. И еще надо было отстоять в очереди, может быть, 3 месяца, может, полгода, может, 8 месяцев. И вот первый вопрос, который задавали, вот пришли такие все прекрасные феи, да, там за щенком немецкой овчарки с родителями. А вы готовы гулять в день 50 километров? Ну, у всех, естественно, вытягивались лица, и такая была ремарочка, ну, хотя бы 20. То есть это вот как раз то, что... сразу заставляло людей задуматься, а готовы ли мы. И сейчас большинство проблем поведения у собак именно в крупных мегаполисе связано зачастую именно с недостатком
двигательной активности. С отсутствием физических нагрузок, да.
Да, да.
Наташ, ты преподаешь, у тебя огромное количество людей, которые занимаются абсолютно разных пород. Вот как показывают опросы сейчас, ну, если верить Российской кинологической федерации, в 2022 году одна из самых популярных пород собак – это шпиц, это, я говорю, померанский шпиц, это вот такие вот небольшие собачки, которых, как правило,
игрушечка.
Носят, да, игрушечка, которую на руках носят, и почему-то считают, что не нужно с ними заниматься, дрессировать. Это сиба-ину. Это вот такие вот совершенно такие, на первый взгляд, безобидные собачки. Много вообще обращается к тебе как дрессировщику, как к инструктору людей, которые хотят сделать из своих вот этих вот маленьких собачек, ну, настоящих послушных друзей человека.
Я бы так сказала, сейчас одна из самых популярных пород – это корги. И мы сейчас вернемся, естественно, к шибам и к шпицам.
Корги,
но...
корги я сразу
такую
ремарочку. Да, корги – это вот та порода, которая была у английской королевы. Это вот такие вот собачки на коротеньких лапках. Очень умильная мордашка такая лисья.
Ну, кажется, мими сказочная.
Да. То есть вот собака, сошедшая с рождественской картинки.
Однако... это не собака маленького размера. Это полноценная овчарка на просто чуть коротких ножках. Соответственно, все их потенциалы, все их стремления, они и остались прежними. И они хотят двигаться, они хотят пробегать большое расстояние, они хотят нагрузки на голову в том числе. И вот владельцы корги молодцы. Они все-таки стараются своих собак занимать. Сейчас очень популярное направление – это пастушечья служба. Корги, которые приезжают к овцам там хотя бы 1-2 раза в неделю, это счастливая собака, даже в условиях мегаполиса.
Кстати говоря, эти собаки в Уэльсе до сих пор используются как пастушьи.
Да. И Но опять же, не каждый владелец корги с ними занимается. Но я знаю много случаев, когда корги превращаются в тиранов и диктаторов. Например, им не нравится, когда включается выключатель. И они кусают собак за ноги по принципу, что ж ты, овца-то, опять включила свет. Мы не хотели его в данный момент
собак
видеть.
Или хозяев?
Хозяев. Подразумевая, что овца плохо себя ведет. Ну, пастушки же собак. Они безжалостно...
Какая разница, кого пасти?
Да, они безжалостно троллят собак на улице. Поэтому корги, к сожалению, часто кусают другие собаки на выгуле в компании, потому что они начинают пасти, 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 и в результате терпение у оппонентов заканчивается. По поводу маленьких собачек.
Что, ну, такое, например, пасти? Давай так. Просто
гоняться,
чтобы,
и да, кусать за пятки.
Да, то есть, в принципе, стараться в доминировать и показывать всем своим видом, что, собственно говоря, они здесь главные.
Ну, я бы не сказала, что это вопрос доминирования, это скорее вопрос преследования и реализации в хватке. Я бегу, он бежит, я его хочу повернуть. И в этот момент идет хороший укус.
Зачем, для чего, не знаю, но вот что-то подсказывает.
Включился инстинкт. Именно вот пастушечье поведение у тех, в частности, у тех же корги, очень часто сопровождается укусом. Мало кто из собак это терпит. По поводу шибы. Это маленький гордый народ, практически самурай. Собака, имеющая очень хорошее мнение о себе. И собака, для того, чтобы с ней хорошо и гармонично жить, надо, во-первых, очень заслужить ее доверие. И чем раньше, тем лучше. И собаки, вот они реально вот эти вот, что акиты, что шибы, они очень гордые.
Это лайкоиды, это да. Японская лайка.
И, соответственно, люди заводят, маленькие, они же плюшевые, безумная картинка, и потом вырастает собачка года и говорит, значит так.
Будем жить по моим
будем
правилам.
Будем жить по моим правилам. А у самурая нет цели. У самурая есть путь. И большинство владельцев как раз к этому не совсем готовы. А вот, как ни парадоксально, владельцы шпицев, особенно померанских, пытаются, несмотря на то, что вроде бы собачка игрушка, каким-то образом наладить взаимоотношения с собаками и, в частности, сделать собачек послушными. Ну, первое обращение – это научить не писать дома в специально неотведенных местах. Второе, как правило, обращение – это научить ходить на поводке и не кататься шариком в разных направлениях, как гремлин. Даже на рулетке это сложно. И все-таки, вот хочу обратить внимание владельцев маленьких собачек. Маленькая собака может доставлять такие же огромные проблемы в семье, как и большие. Ну, например, йоркширские терьеры – это тоже не игрушечная собачка. И я знаю несколько...
Но изначально это крысолов.
Конечно.
Это собака серьезная.
Конечно. И очень часто бывает, что отношения в семье у них перекошенные. То есть они, допустим, не дают себя расчесывать. Они не дают себя одевать на улицу. Они, например, могут перекусать весь персонал, который только есть в наличии. Собака может не пускать мужа на кровать к жене, а жену на кровать к мужу. У меня одна семейная пара, мои друзья, сдались. Муж сдался. Когда его кусала одна собака, он еще терпел. Потом жена решила оставить себе дочку этой собаки, второго Юрика.
Ты говоришь про йоркширскую терьер.
Да. А муж собрал чемодан, встал на крыло и сказал «все». И сколько бы ни пыталась жена его вернуть обратно, то есть иногда наступает последняя капля терпения. При этом я хочу сказать, что те же самые йоркширские терьеры – это собаки, прекрасно обучающиеся. Вот настолько прекрасно обучающиеся, что мне, например, очень жалко, когда владельцы не уделяют им внимания, а просто заплетают косички и носят их на руках. Потому что у меня было несколько йориков, которые работали зачастую интереснее, лучше, чем тот же самый лабрадор в той же семье.
Наташа, ты можешь меня поправить, но вот у меня такое ощущение, что, ну, наверное, где-то лет 10 назад есть такой вид спорта мини-ОКД, то есть общий курс дрессировки для маленьких собачек. Так вот, чемпионом России по мини-ОКД был как раз йоркширский терьер.
Было.
То есть это вот как раз к слову о том, что эти собаки прекрасно дрессируются. И вот, дорогие друзья, делить собак на каких-то серьезных и несерьезных, это подкладывать под себя мину замедленного действия. Потому что когда и при каких обстоятельствах она рванет, это, ну, не знает никто. Скажи, пожалуйста, вот односложно, да или нет? Любую собаку нужно дрессировать с ней заниматься или нет? Да или нет?
Да, потому что мы обучаем собак не для общего развития. Мы обучаем собак ровно для того, чтобы в те моменты, когда нам нужно контролировать их поведение, мы имеем сигнальные установки, которые запускают данное действие. Это как правило дорожного движения для нас. У нас, знаете, как каждый пассажир знает правила, зачастую там лучше водителя, и подсказывает ему ровно до того момента, пока он не оказался на месте водителя. Так вот, обучение собаки, это не означает, что мы ее контролируем 24/7. Мы можем с ней спать на кровати, да, если собака не агрессивная. Мы можем ее носить в сумочке. Но мы должны понимать, что собака из этой сумочки может случайно выпрыгнуть. Если у нас нет команды ко мне, которая должна ее вернуть к нам, у собаки зачастую нет шанса к нам подойти, она не знает как. И вот это вот то, что забывают владельцы. Все почему-то думают, что мы обучаем собак просто для того, чтобы с ними хорошо проводить время. Нет, мы их обучаем для того, чтобы в определенные моменты могли сделать так, чтобы собака была в контроле. То есть ты мог бы броситься на эту собаку, которая идет тебе навстречу по тротуару. Но я тебе говорю рядом.
Это ты сейчас от лица собаки.
Да. Нет, от лица владельца. Я тебе говорю рядом, и сцепив зубы, ты должна пройти мимо. Даже если тебя окроют всеми собачьими матами, которые только известны в природе. Ты могла бы побежать, допустим, к этой собаке. Но я тебе говорю, ко мне, и ты должна вернуться ко мне. То есть вот это важно. То есть обучение собаки – это как знаки дорожного движения для водителя. Контроль.
И, в принципе, они должны, эти правила, выполняться беспрекословно.
Утром, днем, ночью красный сигнал светофора означает красный. Мы должны остановиться.
Дорогие друзья, сейчас красный свет, мы останавливаемся и с удовольствием, а главное внимательно, слушаем новости. А потом мы опять вернемся в студию программы «Зов предков».
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». Сегодня у нас в гостях Наталья Спиридонова, инструктор служебного собаководства, тренер-специалист высочайшего класса по дрессировке с огромным опытом. И в первой части нашей программы мы говорили в основном о собаках, о породах, о специфике их дрессировки, вообще взаимодействия. А вот во второй части проекта мне бы хотелось больше говорить о людях. И начну я с неприятного вопроса, но который, я думаю, что, в общем, это вот как дамоклов меч, наверное, висит над каждым владельцем городской собаки. Это явление называется «дог-хантер». Хотим мы этого или нет, но они есть, и, собственно говоря, к сожалению, собак они травят. Достаточно много людей страдает от этого. Вот как ты считаешь вообще, откуда пошло это явление? И это что, какие-то извращенцы, это, ну, садисты, или у этого явления все-таки есть хоть какое-то объяснение логическое?
Много версий. И, наверное, как говорили в секретных материалах, истина всегда где-то рядом. Мое мнение, что, с одной стороны, это явление спровоцировано самими владельцами собак, как бы ужасно это ни звучало.
А вот как именно? Давай так.
Вот я редко выезжаю на дрессировки. Я занимаюсь на площадке. Но у меня так получилось, что хозяйка сломала ногу. Там сильный молодой ризеншнауцер, которому надо было, ну, и помочь ей вывести погулять и просто позаниматься. Я приехала в парк 60-летия октября. На весь парк на поводке были только мы с ризеншнауцером. Толпы лабрадоров бегали по детским площадкам. Хозяев вблизи не наблюдалось. Собаки успевали на детской площадке написать, там кто-то успевал сделать кучку. А собаки лезли к детям, видно было, что парочка там побежала там за бегунами. Я пришла в ужасе, потому что еще каждый норовил бесповодочный индивид прибежать к Ризеншнауцеру познакомиться, чему он был сильно не рад. Буквально прошло 10 дней, и в парке было массовое отравление собак. Было много митингов тогда, это вот прям была очень громкая история. Но когда я это видела, у меня было в голове вот этот момент, что это, наверное, вот скоро должно произойти. Потому что терпение у людей имеет какие-то все-таки пределы. Это первый момент. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, и, возможно, он не совсем понравится слушателям. Травить собак в крупных мегаполисах никогда не было принято. Люди выясняли отношения через, допустим, участкового, через подачу заявления в милицию, через просто разговор по душам, да, соседа с соседой. Но вот эта вот тенденция, поссорившись с соседом, кинуть ему за забор отраву, это не стратегия людей из мегаполиса. Но это к нам пришло. Здесь также надо помнить, что зачастую, что Москва — это очень многонаселенный и
разношерстный город.
Разношерстный город, в которой многонациональный, много всяких разных направлений. И вот все-таки какие-то элементы не совсем типичные для Москвы культуры мы наблюдаем. Третий момент, о котором тоже не стоит забывать, это определенные группировки, достаточно экстремистские, которые тренировались на собаках убивать. И это тоже не надо списывать со счетов.
Как ты считаешь, вот как можно противостоять докантерам?
В первую очередь, это контроль и своих животных тоже. В городе, на мой взгляд, не должно быть собак без поводков. Город равняется поводок. Могу сказать, что большинство профессиональных дрессировщиков, владельцев, которые очень давно держат своих собак, мы не отпускаем собак в городе без поводка. Мы гуляем на длинных поводках, мы гуляем на рулетках, мы гуляем в специально отведенных местах.
Благо, их сейчас достаточно много, по крайней мере, в Москве.
И мы гуляем с пакетиками. Вот об этом тоже не надо забывать. Потому что, когда я гуляю в своем дворе с пакетиками, а вот сейчас была оттепель и растаял снежок, я не знаю, как можно это видеть и не испытывать чувство отвращения к владельцам собак. Я скажу так. В моем доме живет еще прекрасная женщина-ветеринарный врач и я. И мы периодически в ночи, чтобы не сильно бросаться в глаза обычным обывателям, берем пакеты и лопаты и убираем, потому что смотреть на это невозможно. Два человека с двумя высшими образованиями убирают, простите, говно, да, за всеми владельцами, которые просто не считают для себя эти цели сообразным. Вот за это я не люблю владельцев, которые позволяют своим собакам гадить и не убирают за ними. Это ужасно по весне выглядит. Вот правда ужасно. И еще хотелось бы обратить внимание на этот момент. Убирать надо либо бумажными пакетами, либо пакетами специальными. Почему? Потому что они биоразлагаемые. Вот эта вот экономия владельцев очень многих, а я это вижу на площадке регулярно, достал рулон для бутербродов, и упаковываешь не бутерброд. Надо очень хорошо помнить, что скоро вся планета будет упакована в пластик. И вот эти вот био-неразлагаемые пакеты, в них собачьи фекалии будут храниться столетиями, 200-летиями и останутся еще нашим детям. Поэтому если убирать за собаками, то убирать так, чтобы все-таки планета осталась. Мы на ней живем, у нас другой нет.
Дорогие друзья, если ваша собака получила отравление, если ваша собака рванула под машину, и, не дай бог, произошло несчастье, если собака ваша убежала по каким-то причинам, она испугалась, либо погналась за кошкой, я хочу сказать только одно. Виноваты в этом вы, как владелец. Вы и только вы. Списывать на глупую собаку нельзя, потому что глупых собак не бывает. Бывают вот с хозяевами проблемы. Списывать на какое-то животное, которое спровоцировало вашу собаку, нельзя, потому что нужно прежде всего обучать свою собаку и отвечать за себя. Следующий не очень приятный вопрос – это покуса, раз пошла такая пьянка, пройдемся по темам со знаком минус, но которые нужно обязательно проговаривать, я считаю. Как ты считаешь, вот откуда у этой проблемы растут ноги? Причем, что самое интересное, было проведено, ну, это понятно, что исследования немножечко устарели, я читал лет 10 назад, больше всего от покусов страдали, как ни странно, сами владельцы и тех, кто их окружал, владельцы именно кокер-спаниелей. Кажется, милое, очаровательное создание, но которое, в общем, не может пустить в ход зубы. Но при этом это был факт. Это что? Неправильное какое-то содержание? Либо что это такое? Вообще, может собака сойти с ума, в конце концов?
А вот это очень интересный момент. Где-то конец 80-х, начало 90-х, примерно до начала 2000-х годов, кокер-спаниель, английский, американский, были очень востребованы в качестве домашних любимцев.
Модная была собаченца.
Модная была собаченца. И вот как раз призыв этих собак на службу таможни, аэропортов, тоже массово состоялся в эти годы, потому что это была одна из самых отказных пород собак. Есть два момента. То есть изначально кокер-спаниель, особенно английский, был очень востребован у наших охотников. Но своего транспорта личного мало у кого было. Посадил в рюкзак.
Очень удобно.
Очень удобно. Проехал на метро, на электричке. А поскольку кокер-спаниель – это ищейка, собака, которая может и найти птицу, и потом подать птицу. Это универсальная охотничья собака с превосходным нюхом, просто потрясающим.
Подружейная собака номер один.
Да. И собачка-то маленькая, в квартире-то вроде удобно. Но вот характер подружейной собаки сразу никуда не удалось ни в какую коробочку
упаковать.
И забыть о ней. И забыть. Это первое. Второе. У английских кокер-спаниелей, особенно рыжего окраса, есть подтвержденный англичанами и их исследованиями синдром внезапной ярости.
А вообще, кстати говоря, вот ты веришь в этот синдром внезапной ярости, потому что мы как раз вот буквально несколько дней назад с моей очень хорошей знакомой обсуждали эту тему и долго спорили. Что такое синдром внезапной ярости, дорогие друзья? Когда собака вдруг ни с того ни с сего, которая в принципе не выказывает никакой агрессии до этого, в абсолютно безобидной ситуации вдруг вот то, что называется, у нее что-то перещелкивает. В принципе, там есть объяснения, которые касаются физиологии. Собака может заболеть, собака таким образом показывает, что она себя плохо чувствует. Но есть и другое объяснение.
Я хочу сказать, что в разных породах по некоторым линиям, это есть у немецких овчарок, это было очень массово у южнорусских овчарок, это есть у кокер-спаниелей, есть чудеса в голове у доберманов. Если возникает какая-то очень тяжелая, очень сложная проблема, вот в частности, там с доберманами, у ротвейлеров, по родословным, по генетике, мы рано или поздно утыкаемся в одних и тех же интересных производителей, которые вот какие-то определенные вот эти моменты, когда триггером является незначительный факт в поведении человека, может запустить вот этот механизм агрессии. За историю работы на площадке большое количество отказных было у нас английских спаниелей, кокер-спаниелей. Например, ребенок сидел за столом, ножками махал, на табуреточке качал. Под столом лежал кокер-спаниель восьмимесячный, атаковал. Была у меня один раз история, когда кокер-спаниель из приюта, сука, как правило, на самом деле этим чаще грешат кобели, пришла на занятие, и мы с ней прям ми-ми-ми, сюси-пуси, там траливали, телетили, то есть милейшая собака следит за рукой, мы с ней общаемся с лакомством целый час, то есть все было хорошо. Ничто не предвещало беды. И к ней прилипает к шерстинке около попы, ну, на бедре, скажем так, сзади, липучка от тополя. Я совершенно спокойна, вот я с собакой час взаимодействую, ничего не происходит. Протягиваю руку и пытаюсь эту липучку снять. Она пыталась меня убить минут 20. Отбивалась я знатно, настойчиво. У меня были располосованы потом все руки, я это еще было лето, я все думала, господи, ну пусть жара еще немножко не настает, хотя бы можно было одевать джинсовку, потому что руки выглядели так, как будто меня драли тигры и крокодилы, потому что и зубы, и когти, все было пущено в ход. Были собаки, которые на момент расчесывания ушей, расчесывание лап. Это же порода с хорошим, красивым, украшающим волосом. Также атаковывали своих владельцев. А один раз я бегала на улице вокруг столба фонарного. За мной бегал кокер-спаниель. А на другом конце рулетки болталась бабушка, божий одуванчик. И поэтому моя религия не позволяла обидеть собаку при очень-очень-очень пожилом человеке. И поэтому я бегала, пока рулетка у него не закончилась. Он примотал себя к столбу, мы с ним остановились, выдохнули. Бабушка все это время причитала.
А и это у него прям... бабушкин кокер-спаниель?
Да, она держала рулетку. Соответственно, я бегала быстро, он гонялся за мной. То есть ударить его или там... перехватить. Я просто боялась, что я очень сильно испугаю человека. И все-таки нас воспитывали так, чтобы и думать о человеке. Потому что думаю, ну ладно, он меня укусит, я это переживу. А вот вызывать скорую помощь бабушке, которая, если я попытаюсь его остановить репрессивными методами, ну, не хотелось бы. Он остановился. У него глаза были просто краснючие. Ну, я понимаю, что он еще в запале. Мы с ним бегали быстро и долго. Но осмысления в глазах не было. И вот когда он выдохнул, Я уже подозвала бабушку, я говорю, давайте я вам сейчас помогу, вы аккуратненько его возьмете за ошейник, я вам размотаю 33 оборота тросика вокруг столба, я вам его отдам обратно. Но не сразу собака
пришла
вернулась
в себя.
Да. И вот это вот странное выражение я видела многократно у ротвейлеров перед атакой. Вот прям как...
Пелена какая-то.
У доберманов, у южаков, у нас завод был Москабель, и у нас такой был южак Семен, у него был очень характерный кивок головы. То есть он кивал головой в процессе движения, а дальше он атаковывал. И самое интересное, что его дети тоже имели эту проблему. Вот, есть что-то есть.
Вот, Наташ, мы сейчас достаточно, мне кажется, сильно напугали наших слушателей, но, опять же, дорогие друзья, мы ни в коем случае не говорим, что это плохая порода. Мы не говорим, что это плохие собаки. Мы констатируем факт, что есть некая проблема, которая связана с генетическими отклонениями. Вот здесь я хочу, чтобы меня услышали и правильно поняли. А вот теперь, пожалуйста, кратко скажи мне, как сделать так, чтобы не заполучить эту головную боль человеку, которую... То есть вот начинающий, чтобы не наткнулся вот на такого монстра.
А вот я могу сказать очень простой момент, который всегда тоже очень четко рассказывали владельцам старого формата. Если у вас малый опыт владения собаками, если у вас первая собака, не берите кобеля, берите суку.
Они мягче.
Мягче, пластичнее мозгами. Они менее настойчивые. И вот как ни парадоксально, большинство проблем именно генетических по поведению чаще, опять же, характерно для кобелей. То есть прежде чем понять, вообще нужна ли собака как факт, вот кто-то без них уже не может жить, возьмите пилотную версию, пробную, и тогда вы можете понять, это будут ваши сани или не ваши сани. Когда мы выбираем себе собаку, мы должны выбирать не картинку. То есть первое, что про них надо знать, это история создания породы. Для чего?
Опять же, возвращаясь к социологии. Сейчас принято, и, собственно говоря, я сам являюсь апологетом этой точки зрения, что в доме должно быть живое существо. Кошка, собака и так далее. И очень часто детям заводят вот как раз собак. Как ты считаешь, насколько оправдано такая точка зрения, вот такой подход, и какую породу ты бы рассматривала вот в этом качестве такой детской собаки?
Ну, начнем с того, что детям-то, в принципе, заводить собаку не надо, потому что это ответственность родителей. То есть взрослый человек должен прекрасно осознавать, что заводя собаку ребенку, в первую очередь он ее заводит себе.
Давай так, он будет отвечать за нее, и основной груз ответственности, забот, трудозатрат и затрат по времени ляжет на него.
Но здесь, финансовых тоже.
Да, и финансовых тоже. Но здесь есть такой момент воспитательный, потому что я всегда это привожу как пример. У меня на тот момент ребенку было 6 лет, и тогда еще щенок немецкой овчарки, которого я недавно взял, он заболел. Он лежит у себя на месте, и у меня ребенок подходит, укрывает его пледом, садится рядом, гладит его и говорит, лучше бы заболел я. И вот здесь вот у меня перещелкнуло, и я понимаю, что у меня мужик-то повзрослел. И вот такой момент сострадания, сопричастия, он очень важен.
У ребенка должно быть живое существо дома. И неважно, это кошка, собака. С хомячками я бы была осторожнее, потому что они очень хрупкие. Хотя у моей дочки было со временем 12-15 хомяков. Это было, то есть, в каждой в своей клетке, у каждого колесо, домик-клубничка, бесшумное какое-то колесо. Мы с ней ездили на выставку. Когда все это видели мои кинологи, они мне говорят: ты с ума сошла? Я говорю: нет. Ребенок 3 часа в день, 2 часа в день чистит эти клетки, моет эти поилки, меньше сидит у компьютера, получает удовольствие, хотя, казалось бы, ответа-то от хомячка никакого. Потом у нас как-то была чудеснейшая морская свинка, вот после нее, наверное, я никогда там не заведу себе. Она была вот прям такая, что-то среднее между кошкой и собакой. Она при входе людей свистела, звала, она залезала на ручки, залезала на плечо, она лизала тебе шею. То есть она была просто вот чудеснейшая.
У меня одноклассник крыс был такой.
А потом мы купили, когда это, естественно, век-то короткий, купили новую морскую свинку, она оказалась свиньей, вот прям свиньей, она такие: люди, где вы, кто вы? То есть ей даже с точки зрения ресурсообеспечения человек был не нужен. Кошки прекрасные существа для детей, потому что они, с одной стороны, умеют разрядить обстановку, с другой стороны, они четко выстраивают границы личного пространства.
У тебя сейчас кошка есть?
4. Последнее мое чумовое приобретение, взятая шестимесячная котейка с улицы города Мичуринск, она, ее кто-то выкинул вот в подморозы, она сидела на окне и 2 или 3 недели выживала и стучала людям в окна. Я не знала, что это Мичуринск, я думала, что это Москва. Я просто позвонила и говорю: ну, давайте я у вас ее заберу. Мне ее привезли на поезде в переноске. Но, знаете, я вам честно скажу, вот я позавчера пыталась порезать салат оливье. Я закрыла кошку в собачью клетку на версии порезать вареную картошку. Я с нее начала. У кошки просто случился, я не знаю, то есть у нее был, это был ажиотаж.
То есть, это, видимо... То есть она так хотела получить эту вареную картошку?
Да, то есть ни мясо, ни курица. Она была сытая, но это, видимо, то, что за счет чего она, может быть, там кто-то ей давал эту картошку там 2 или 3 недели. У нее был просто ажиотаж, состояние аффекта, вот, вот правда состояние аффекта. То есть мне под нож летели лапы, когти, кошка на стол. Я ее пыталась отодвинуть, я на нее дула, я на нее пшикала. Я говорю: нельзя так делать. Она такая: ты ничего не знаешь про эту жизнь, дай мне картошку. Я говорю: да на. Ну, думаю, сейчас она, может быть, она ошиблась, думала я, думаю, ну, не может кошка так падать в вареную картошку. Она съела кусок этой вареной картошки, ну, кусочек оливье же. Я ей дала второй кусок, думаю, может, она не поняла. Нет, она все прекрасно поняла, но у нее было состояние аффекта. После этого я сказала: окей, и закрыла кошку, потому что я поняла, что я сейчас случайно могу зарезать кошку ножом. Вот, и я так думаю, что с этой проблемой нам жить еще очень долго. Так вот, кошки и собаки у ребенка должно быть, особенно у подростка. Вот я считаю, что самое главное – это чтобы у подростка была собака. У подростка в современном это 10-12 лет, потому что они настолько не защищены сейчас в современной жизни, что у них должна быть жилетка, где они расскажут все свои неприятности.
Дорогие друзья, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем этот выпуск. Наташа, спасибо огромное. У нас сегодня в гостях была Наталья Спиридонова, инструктор служебного собаководства, тренер, специалист по дрессировке. Спасибо.
Пожалуйста.
Дорогие друзья, ну а я закончу обычным слоганом для нашей программы. Любите собак, но при этом не собачьтесь. Это зов предков. Григорий Манев. Скоро услышимся. Пока!